Перед тем, как говорить, я хочу прочитать один стих Священного Писания из 118-го Псалма. Бог положил на сердце прочитать именно этот стих. 18-й стих. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Знаете, братья и сестры, как важно действительно такую вот молитвою молиться в том числе и нам. Бог не перестает совершать свою работу по всему лицу этой земли. Но очень часто мы проходим такие обстоятельства, когда глаза нашего сердца удержаны, и мы не видим Его. И мы смотрим на видимое и унываем. А Писание говорит, посему не унываем, когда смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что видимое временно, а невидимое вечно. Сегодня многие люди, они проходят непростые обстоятельства. И когда-то Духом Святым через апостола Иоанна Господь обратился к людям верующим в церкви в Лаодикии. И там были сказаны такие одни слова о них, я не буду все говорить. Но там были такие сказаны слова, ты слеп и ты несчастен. Христианин может в какой-то момент своей жизни стать несчастным, когда глаза его веры становятся слепы. Когда он видит только вокруг себя то, что происходит с ним. Может быть, иногда болезни, может быть, иногда финансовые трудности, может быть, иногда неприятности в отношениях с окружающими людьми, далекими или близкими, и человек становится несчастным. И даже сам Христос может приблизиться и начать говорить, о чем вы шли, размышляя дорогой, и это ученики, это не язычники, и почему вы печальны? Глаза сердца удержаны. Они не узнали Его. Они размышляли о том, что произошло, и то, что произошло, было действительно очень трагическим. Тот, которого они любили, тот, с которым они ходили, тот, который заботился о них, его не стало. И над ним очень сильно поиздевались римляне, его предали. Многие из них это видели, бежали в страхе и трепете. И вот эти вот ученики на время в Евангелии от Иоанна, они закрылись. Они находились в страхе. И 20 глава говорит, тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки, ноги, ребра свои. И вот здесь такие замечательные слова. Ученики обрадовались, увидев Господа. Знаете, как часто, если мы посмотрим на свою жизнь, мы вспомним вот эти моменты, когда двери нашего сердца за опасения закрывались. Множество страхов, даже Павел писал и не боялся об этом, что вокруг трудности, извне страхи, где-то мы даже уже не надеялись остаться в живых. И это Божий апостол, который не боялся говорить, что такие моменты были, но они преодолевали в молитве. И позже он уже обращаясь к верующим в Ефесе, который говорит, я услышал о вере вашей, я услышал о многом, и теперь я хочу за вас молиться. О чем же, Павел, ты хочешь молиться? Ведь уже есть вера, есть уже какие-то шаги в жизни этих людей, чтобы Бог просветил очи сердца вашего. И вы познали, в чем. Когда-то ученики, вдохновленные, вышли из Египта. Они обрадовались. Но прошло определенное время, и фараон с египтянами погнался за ними. Столп огненный шел перед ними. И мы знаем этот известный псалом, где царь Давид говорит, «Всегда я видел пред собой Господа, ибо Он одесную меня. Оттого плоть моя успокоится в уповании, оттого возрадовалось сердце мое, не поколеблюсь». Я вот так, смотря на жизнь Давида, думаю, Давид, Но ведь эти слова относятся и тогда, когда ты не знал, куда своих родителей, когда ты проходил трудности. Эти слова относятся и тогда, когда ты не знал, что своим людям дать поесть, когда ты также убегал. Эти слова относятся и тогда, когда ты вынужден был притворяться безумным, пуская слюну по бороде, чтобы остаться в живых. Но и тогда он видел пред собой Господа, и это держало его. Он смотрел глазами веры. Братья и сестры, это самое дорогое сокровище, которое есть у нас и нет у этого мира. Когда посещаешь больницы, когда приходишь на похороны к людям, которые не знают Господа, всякий раз уходя оттуда, так хочется в сердце сказать: «Отец, так благодарен, что у нас есть глаза веры». Мы также проводим, как говорят, последний путь близких. Мы навещаем в больницах. Мы иногда приходим посетить человека, который лежит на одре болезни. Иногда, может быть, некоторые молодые верующие думают прийти и утешить, а уходят утешенными оттуда, потому что брат или сестра и такие свидетельства говорят: «Даже если Бог меня и не исцелит, я получил приглашение от самого царя царей, и скоро я буду дома». Знаете, без глаз веры это невозможно сделать. Глаза веры. Сатана открывает другие глаза. Он говорит: попробуй, вкуси, и ты тоже многое увидишь. Но ты увидишь то, от чего тебе придется бежать от Бога. Тебе станет страшно. Ты начнешь, может быть, за свою неправильную жизнь видеть этих огромных исполинов и не сможешь принять обетование Бога, который говорит: «Я даю эту землю». И ты подумаешь: «Я как саранча». Почему? Потому что накануне неправильно ходишь. Ропщешь, может быть, на служителей, говоришь что-то неправильное в адрес других людей, и твоя вера не в том состоянии, ты даешь место этому запретному, то, что Бог запрещает приходить в жизнь. И глаза веры, они слепы. И от этого человек, он находится в таком состоянии несчастности. И знаете, вот этот народ, который вышел, он обернулся назад и увидел вот эту погоню. И написано: сыны Израилевы устрашились и возопили Господу. Но они шли под рукою высокою. Но они не видят ее. Они видят египтян. Они видят фараона, они видят колесницу. Моисей плохой. Зря мы вышли, ропот, еще что-то. Как часто нас что-то догоняет, что-то пытается нас преследовать, какие-то обстоятельства. По-моему, Елисей молился, когда было это сражение, столько много этих пришло воинов, он говорит: «Открой очи, глаза моему рабу, чтобы он увидел, что тех, которых с нами, гораздо больше тех, которых с ними». Где эти глаза порой открываются? Они открываются в битвах, в трудностях. Тогда, когда кажется, может быть, ты не знаешь, как поступить и как повести себя. И тогда нужна эта молитва: «Открой очи мои, чтобы я увидел чудеса закона твоего». Когда египтяне остались мертвыми на берегу, этого молили Моисею и поверили Господу. Но как важно ее увидеть сегодня, брат, сестра, чтобы ты не проходил, чтобы мы не проходили. Я хотел бы сегодня вечером рассказать свое свидетельство и, говоря о нем, не о себе, а о том, как Бог призвал меня. Знаете, для меня большая привилегия быть в Божьей семье, быть усыновленным им, Духом Его, который взывает Ава Отче. Он усыновил нас. Знаете, в одной семье многодетной усыновили ребенка с самого детства, и это рассказывал один служитель. И какое-то время не говорили, что он усыновленный. И вот знаете, дети как-то там за игрушки спорили, и потом один из них не выдержал, и тебя взяли с детского дома. И папа приходит, служитель, вечером, и видит его вот этот сын усыновленный, которого он очень сильно любил, такой поникший. Он говорит: «Что случилось?» И тот ему рассказывает. И он ему сказал, посадил его на колени, говорит: «Сынок, да, ты усыновлен. Каждый из наших детей, который рождался, какой бы он ни рождался, с каким бы цветом волос, с каким бы ног, у нас, и можно сказать, и выбора не было, мы его принимали, забирали с рук». Знаете, Бог дал этому служителю эти слова утешения. Братья и сестры, Бог призвал нас избрал нас, позвал свою семью. Не потому, что мы были какими-то особенными, но потому, что Он так сильно любит нас. Я родился в семье, где мои родители не знали Бога. Отец был алкоголиком. И еще в моем таком грудном возрасте он выбрасывал меня в сугроб в 11-месячного, подпирал дверь ногой в том доме, в котором мама снимала комнату с ним, и говорил, если ты не дашь на бутылку. Это был январь месяц, холод. Я действительно чуть не умер от воспаления легких в таком возрасте. Мама давала последние деньги. Страшно пил. В 6 лет, когда мне было, она вышла второй раз замуж. Второй отец, которого я всегда называл папой и помнил его, он усыновил меня, родилась сестра. Но в жизнь родителей также пришел алкоголь. И мы часто с сестрой видели, когда наши родители были... Конечно, мы их очень сильно любили. Конечно, я помню, когда приходили эти вечера и собиралось это застолье, даже маленькое. Но, к сожалению, это все шло. 34 года маме стало плохо сердцем. Ее забрали в больницу. И у нее случился инфаркт миокарда. Мне в тот момент было моей сестре 6 лет. Отец начал пить еще сильнее. И я начал пробовать так, чтобы как-то быть с этим большинством. Хотя в школе я не знал, что такое сигареты, алкоголь. Был старостой. Я не заметил, как через несколько лет я уже был отчислен с этого училища. И там сказали, что нам такие не нужны. От тебя одни проблемы. Я помнил, что у меня есть еще папа, есть сестра. Но отец, будучи неверующим человеком, пытаясь как-то повлиять на меня, с этого дня продукты были спрятаны в комнату под замок. Очень часто я не мог заснуть от чувства голода. Я помню те дни, когда я открывал эту дверь тайком, и, чтобы никто не знал, насыпал семку риса, жменьку гречки, жменьку макарон и варил себе такую. Иногда я просто пил холодную воду. Я не говорю это, братья и сестры, чтобы как-то трагизма какого-то придать. Я просто рассказываю, где я был и как Бог зовет человека. Знаете, в этом состоянии отверженности оно постоянно гнетло меня, потому что я мог пропадать неделю. Друзья, конечно, сказали: «Женя, ну что ты слушаешь отца? Мы тебя научим жизни, но ничему хорошему». И, конечно же, это было спиртное, это были дни и многое-многое такого, о чем бы мне не хотелось слишком много говорить. И вы знаете, сатана, он лжец. И я помню, когда уже мои друзья отказались тоже от меня и сказали, нам уже стыдно с тобой даже пить, потому что я был грязен, в достаточно тяжелом состоянии. Я лежал дома. Я не был пьяным, я не был под наркотиком. Где-то суток трое. И вдруг я вечером начал думать о своей матери. Знаете, как люди, не знающие Библии, не знающие Писания, у них масса суеверий. И то, что души ходят после смерти. Но я не знал истины. Я думал о самом близком, родном человеке, которая провожала меня в школу, которая целовала меня в щеку, которая любила меня. Я услышал, как кто-то, чье-то присутствие в комнате. Я никого не видел, это была ночь. Такой вздох, который звучал к моему разуму. Как вздыхала мама. Такой голос: «Сынок, это я, мама твоя». Знаете, этот диалог шел на уровне разума. Я спросил, что ты здесь делаешь. Этот голос, который я принимал за голос матери, сказал: «Я вижу, сын, как тебе тяжело, как ты страдаешь, как отец с тобой обращается». И я тогда сказал: «Мама, я устал от этой жизни на этой земле». Знаете, это был пик моей отверженности. «Забери меня с собой». И тогда этот голос сказал: «Сын, я для этого и пришла. У нас очень мало времени. Перережь свои вены на руках. Перережь себе шею, и когда душа твоя отделится от тела, ты улетишь в небеса». Не было страха. Это был план врага погубить мою жизнь. И я это сделал. Я пошел в ванну, порезал себе руки очень сильно. Я пытался перерезать себе шею. В таком состоянии этот голос говорит: «Тебе нужно срочно отделиться от тела, сбрасывайся с крыши». Я побежал на крышу, я бежал на наш 9-й этаж. И у меня уже было одно решение – разогнаться и броситься вниз. Вниз головой даже не смотреть. Милость в том, что где-то за месяц до этого поставили металлические двери с ЖЭСа, и я не смог попасть на эту крышу. Вышел на улицу. Шел милиционер. Он увидел, что у меня идет кровь. Он вызвал скорую, меня отвезли в больницу. Зашили мои вены. Я там находился какое-то время. Когда я очень многое пережил, я думал, что я больше никогда не коснусь ни алкоголя, ничего, но зависим. Чтобы экономить время, я скажу, вернувшись однажды после Нового года домой, зайдя в ванную комнату, я нашел там мертвым своего в возрасте 40 лет. Это была достаточно такая... Он почти сутки пролежал в воде. Отца похоронили, разъехались, соседи разошлись. Мы остались в квартире, я и сестра. Мне 18 лет, ей 12. И я помню, знаете, до сих пор, братья и сестры, вот это чувство безнадежности, отчаяния, печальности, страха. Она стояла, держала в руках какой-то платок, и боялась признаться мне, что ей страшно. Единственное, что она просила: «Жень, у меня нету больше ни мамы, ни папы. Я не хочу в детдом. Пожалуйста, остановись. Я не хочу, чтобы тебя убили. Не хочу, чтобы тебя посадили, или ты просто умер, как папа. Я буду дома подметать, я буду стараться что-то готовить, но, пожалуйста». Я хочу сказать, что сатана просто смотрел и ожидал, когда же он сможет закончить то, что смотрел и Господь. У него был другой план. У него был совершенно другой план. Помню, как мы стояли в этой комнате и плакали. Прошло еще время, и вы знаете, в нашем квартире отключили электроэнергию. Я дошел до такого состояния, что у меня было несколько приступов алкогольной эпилепсии. Я смирился с мыслью, что я уже не жилец на этой земле. Все мои попытки выйти с этого, они не увенчивались успехом. Друзья пытались прятать обувь, участковый угрожал. Некоторые били, сестра плакала, это не работало. Это было сильнее меня, сильнее моей жизни. И моя сестра, она жила это время у тети. И вы знаете, когда уже дошел до такого состояния, когда в квартире темень, ты едва встаешь с кровати. Я помню, как те квартиранты, которые жили у нас, они сказали: «Женя, мы встретили знакомого своего, который раньше все время был под магазином, нетрезвый. Сейчас в костюме, в галстуке, и у него другая жизнь. Мы знали его раньше. Сходил бы ты на то домашнее общение, которое там проходит». Знаете, какое-то время я упирался, не хотел. Но я помню тот день, когда я согласился. Знаете, это самый счастливый день моей жизни, братья и сестры. Я пришел в ту квартиру, да, я знаю, мое состояние желало желать лучшего. Но что меня коснулось, меня никто не осудил в этом доме. Я помню, как этот брат, он принес мне воды, он спросил: «Тебе, наверное, сушит?» Я говорю: «Да, очень». Он принес мне воды, потом сделал чай об Иисусе Христе. Я попытался возразить, потому что вся моя внутренность, она не соглашалась. Я говорю: «Вы знаете, я знаю, что есть Бог. Почему тогда моя мама умерла? Почему отец умер? Почему у меня такое состояние?» И этот брат, он сказал такую вещь: «Скажи, а ты знаешь, что есть таблетка аналгина обезболивающая?» Я сказал: «Да». «А если она будет лежать на тумбочке рядом с тобой, и ты ее не примешь внутрь себя, поможет ли она тебе от боли?» Знаете, он вот так задал этот вопрос, и я сказал: «Нет». Он говорит: «Точно так же у тебя с Богом. Ты знаешь, что Он есть, ты знаешь, что Он существует. Но скажи, приглашал ли ты Его когда-то в свою жизнь?» Я сказал: «Нет». Он говорит: «Именно от этого у тебя все вот эти вот проблемы, которые сейчас происходят». Через короткое время я стоял вместе с ним и молился молитвой покаяния. Знаете, я вам свидетельствую, братья и сестры, в тот же момент я ощутил, как я нахожусь совершенно в другой сфере, в сфере надежды, радости. И вдруг впервые за эти годы я понял, что мы с моей сестрой не одни в этом мире. Вдруг я почувствовал, что все получится. Через короткое мгновение, когда за меня молились, прямо на этой молитве, я залепетал на непонятном языке. Бог в тот же момент крестил Духом Святым. И знаете, я не понимал, что это. Но мне так хотелось радоваться. Я прибежал домой. Я сказал: «Ириша, у нас все получится». Я ликовал. И в этот же момент Бог освободил меня от алкоголя, от табакокурения, от сквернословия, от многих пороков и зависимостей. Потом я поехал на курс реабилитации, христианский центр от церкви Игоря Моисеевича Горелика, христианской надежды я проходил, он тогда был в Соколе, там есть церковь, и тогда на втором этаже был еще центр. Знаете, пройдя эту реабилитацию, в моем сердце появилось очень сильное желание, я уже не смогу по-другому. Я помню, я ехал в автобусе 112-м после служения, и вдруг я увидел, какие красивые ели, какие красивые деревья. Я посмотрел на свою сестру, она прихорашивалась возле зеркала, и впервые я заметил, как она похожа на маму. Братья и сестры, как это прекрасно, когда Бог открывает наши глаза. Через 2 года Бог подарил мне супругу Викторию, она с Красненской церкви, с рода ключников таких вот. Она благословение для меня. И знаете, как любая пара, я еще немножко засвидетельствую, мы ожидали потомства. Но 2 года так происходило в нашей семье, что мы теряли беременность. Последняя, третья была замершая двойня. И вот в тот момент тоже нужно было видеть Господа. Когда, я помню, мать и дитя, моя жена вышла с кабинета и протянула мне листик, и на этом листике было написано 2 плода, сердцебиения нет, прочерки. Я зашел в кабинет, спросил, что это значит. Она сказала, извините, в возрасте 3 месяцев ваши дети, двойня, они умерли. Знаете, это было сложно, это было непонятно. Мы не задавали вопросов. Все, что мы могли, мы просто сказали, что даже если у нас не будет детей, мы все равно будем служить Господу. Мы шли, мы молились. Были разные, знаете, чувствования, которые пытались проникнуть к нам. Но все, что тогда помогало, это молитва церкви, молитва служителей и Слово Божье. Это было то время, в которое открывались глаза веры нашей. И я, оглядываясь сейчас, могу вместе с Давидом сказать, межи наши прошли действительно по прекрасным местам. И наследие, которое мы приобретали там, оно приятно для нас. И я помню, когда врачи там многое-многое наговорили. Сказали, не факт, будут, а большой вопрос, 3 года не планировать, обследоваться. Ровно через 1/2 года мою жену потянуло на селедочку. И, знаете, мы поехали на УЗИ, и, конечно, после стольких случаев это было настолько волнительно. Я помню, жена легла на кушетку, ей не виден. Ждала мама ее, ждали братья, сестры в молитве, и я просто замер. Единственное, я говорю, Господи, если там что-то и не так, то дай просто силу стоять. А если так, то да будет тебе слава. Когда я посмотрел на этот монитор, там был мальчик, который... Знаете, это такая великая радость. У нас родился первый сын Елисей. Помню, как я его забирал с рук. Знаете, я до сих пор вот это вспоминаю. И я могу сказать, это не мы. Это... Он достоин славы. Еще через 3 года была 2-я беременность, наш 2-й сынок Тимоша, он тоже прекрасный. И еще через 3 года 3-й сынок Эмилька. Знаете, мы счастливые родители. Я знаю, даже когда я иногда днем иду на обед домой, в церковь рядом с моим домом, счастлив. И этим счастьем я благодарен и обязан только Господу Иисусу Христу. И в завершение этого служения, я хотел бы именно вот помолиться с вами, братья и сестры, о том, чтобы Бог помог нашим духовным глазам всегда быть открытым, чтобы мы не были несчастны, как люди, не имеющие надежды. У нас есть надежда на Господа. И нам не всегда легко, и мы не всегда проходим легкой дорогой. Но я знаю одно. Если мы видим пред собой Господа, если мы смотрим духовно, как написано, мы ходим не видением, а верой. Видением ты обязательно рано или поздно споткнешься. Мы смотрим гораздо дальше. Может быть, мы сегодня не понимаем, но мы вдруг в какой-то момент, оглядываясь, проходя, мы благодарим Бога за это. И заканчивая, я прочитаю это место Ефесянам, которым молился апостол Павел, и мы будем молиться. 1 глава с 13 стиха. «В нем И вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его и похвалы славы его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Аминь. Именно об этом, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы все сегодня вместе с вами помолились о наших духовных очах. Давайте встанем.